Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием. «Вашему благородию здравия желаем!» Среднего роста, с лысой головой, в венечке седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки. Прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера. «Егор, у тебя вводной лист и план на дом есть?» — торопливо спросил Кувалда. «Имею». Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное. «Покажи мне!» — воскликнул ротмистр, стукая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее. «А зачем?» — спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро. «Болван, неси скорей!» Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку. «Где они у меня, эти самые бумаги?» На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу. Тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке. «Будет тебе, кабеница!» — прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком. «Да я, Рестит Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я водился во владение...» «Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы покажи мне сейчас план. Купчую и все, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого. Понял?» Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в дверь за буфетом. Через 2 минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже. «Ан они, проклятые, дома!» «Эх ты, паяц из балагана! А еще солдат был!» — не приминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук клинкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув перед собой бумаги и все более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот, наконец, он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову. «Погоди! Не прячь их!» Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик выручки, запер его и подергал рукой. Хорошо ли заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидал, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный. Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, вдруг радостно просияло. «Рестит Фомич, неужто?» — воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним. «Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду. А вглубь сейчас узнаю». «Вглубь? 10 сажен, 2 аршина. Что?» — догадался бритый Харя. «Как же, Рестит Фомич, ну и глазок у вас! В землю вы на 3 аршина видите!» — с восхищением воскликнул Вавилов. Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова. И ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику. «Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения. Очень приятные события для тебя. Ломай. А ломать такую махину, да подвигать ее дорого стоит. Мировую. тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом. С битым кирпичом, с ямой под новый фундамент. Все высчитаем. Даже время примем в счет. И, позвольте, Иуда, 2000 рублей. Не даст, тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным днем, вытянул Вавилов. Врет, даст. Ты пошевели мозгами. Что ему делать? Ломать? Но смотри, Егорка, не продешеви. Покупать тебя будут. Не продавайся дешево. Пугать будут. Не бойся. Положись на нас. Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать, возможно, скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый. Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур, лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленные событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо? Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотье. В каждом было это чувство в разных степенях его развития. 2 недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за все это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки. «Не идет! Не идет, мой ненаглядный! Эх, знать не любит он меня!» — пел диакон Тарас, поджав щеку и юмористически скорбно, глядя в гору.